Я в растерянности, потому что столько у меня написано, что я не знаю, каким образом это попробовать вложиться в 45 минут. Еще, собратья, один вопрос у меня такой. В чем сложность сегодняшней встречи? Потому что в большинстве случаев члены церкви верят, что Бог Иову рассказал о животных. Сегодня мы попробуем кое-что сделать. Вначале лирика. Можно, да? Давайте попробуем. И что хотел Иов от Бога? Или какие вопросы Иова беспокоили? Могли бы вы сказать? Если вам сложно, давайте тогда прочитаем несколько мест из Священного Писания, чтобы мы точно понимали, какие вопросы Иова интересовали. Значит, для этого нам надо открыть Иова, 9 главу, стих 24. Пожалуйста, давайте будем по очереди так читать. Анатольевна, пожалуйста, начнем с вас. Иова 9:24. Яковлевна, Иова 3:8. Ну, пока, думаю, достаточно. Начинаем читать.
Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же?
Значит, Иова интересовал такой вопрос. Он интуитивно чувствовал, что между Богом и Иовом еще появился кто-то. Правильно, да? Угу. И теперь еще одна очень важная мысль. Это как бы его догадка, как бы его догадка. Яковлевна, пожалуйста. 3:8.
Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафан.
Значит, и он чувствует, что возможно есть какой-то кто?
Левиафан,
который стал между Иовом и Богом. И третий вопрос, он проходит через всю главу. Его можно по-разному назвать, но третий скажете или нет, что его беспокоило? Что он хотел от Бога?
Узнать, что он сказал.
Да, состязаться с Богом. Или прийти с Богом на суд. Или оправдаться. Вот любое слово берите, но нам надо запомнить, что Иова интересовали три вопроса. Какие? Кто это кто? Третий, правильно? Он догадывается, что это кто? Левиафан. Нам надо выучить сейчас. И еще какой вопрос у Иова есть? Это либо состязаться, либо с Богом в судебном разбирательстве разобраться, что с ним произошло. До этого у нас все правильно? Правильно. Хорошо. Делаем еще один шаг. Мы задаем вопрос. Сейчас мы начнем читать 38 главу. И там прочитаем выборочно места. Как вы думаете, Бог на эти три вопроса Иову ответил или нет?
Несколько раз.
Значит, кое-кто говорит, что несколько раз. Я так думаю, что он до десятка раз ответил. Но есть еще такое мнение, что Бог Иову рассказал детскую историю. Что значит детскую историю? Он просто показал себя, рассказал ему детскую историю о животных. Значит, у нас два ответа должно быть. Либо Бог серьезно Иову что-то ответил на три вопроса, либо рассказал. рассказал детскую историю. И это не грех, потому что мы тоже рассказываем детские истории. Но почему мы не можем считать, что это детская история? Как вы думаете, почему?
Потому что категории спора не детские.
Да, значит, загибаем пальчики, если надо. Категории вопросов, которые обсуждаются, не детские. Еще какие доказательства с текста есть? Сам Бог что говорит? Припаяшь чресла свои как муж. И дважды так говорит. Когда такой разговор идет, это о детской истории или это о чем-то больше? Больше. Благодарю. Значит, третий еще вопрос. Это все, братья, видите, вступление, чтобы у нас не было потом отходом назад. Еще один вопрос такой. Бог Иову ответил или не ответил?
Ответил.
Как мы с Писания это можем аргументировать? Пожалуйста.
Вот в конце они беседы, Бог с Иовом. И вот Бог его, это из Писания доказательства, он говорит, три друга у тебя, они должны принести жертву, а ты за них помолишься. А Иов как бы Богу говорит, а мне жертву нужно приносить? Кто за меня помолится? А Бог ему говорит, нет, за тебя не нужно, чтобы кто-то молился. И жертву тебе приносить не надо. Ты правый, ты ни в чем не виноват. Ну, как бы у Иова возникает вопрос, а чего у меня кожа слезла? Понимаете?
Да.
А Бог ему, если вот верить то, что он не открыл, он говорит, а это тебе не надо вникать. Забудь об этом, это тебя не интересует. Поэтому вот эта картина будет постоянно стоять перед нами, если мы не поверим, что он действительно ему все рассказал. Он говорит, я все понял, разумею. Понимаете? Он говорит, зачем у меня кожа слезла?
Хорошо. Еще какие доказательства у вас есть, кроме того, что Сергей Николаевич сказал?
Все тексты, которые говорит Господь, они все звучат в вопросах Иова. И про дикого осла, и про Левиафана, и про надежду. То есть те животные, о которых говорит Господь, и заря, и море, обо всем этом говорил Иов. То есть это идет ответ законспектированных вопросов Иова.
Благодарю. Сегодня я столкнулся на Кичкаса с одной проблемой. Я сказал, что мы посчитали, и говорю, Сергей Николаевич сказал, что там 91 вопрос у Бога к Иову. А сестра встала и сказала, там 72. Я говорю, это вы с ним будете разбираться. Но я говорю, я переезжаю на 72, но вопрос продолжаю с вами обсуждать. Собратья, смотрите, как сказано. Когда Бог отвечал Давиду, то он отвечал. А когда Саулу не отвечал, то как написано? Не отвечал, ни через Урим, ни через... Об Иове что сказано? И отвечал Бог Иову, как избудь. Бог Иову отвечал. Дважды написано. Значит, Бог ответил. А Иов понял то, что Бог сказал?
Понял.
А мы не понимаем. Понимаете, какая проблема? Бог рассказал... Иов понял, а мы не поняли. Поэтому сейчас, собратья, я буду пробовать с вами читать, и вы увидите, о чем глава. Я буду стараться пойти Божьим путем. Я просто буду вас спрашивать. А вы должны что делать? Из текста отвечать. Начинаем. 38 главу. 38 главу. Начинаем с первого текста. У нас сегодня очень мало читающих, поэтому придется часто считать. Ивановна, готовы вы нам служить? И тогда Иова, 38 глава, первый текст.
Господь отвечал Иову избуй и сказал.
Значит, первое. Заметили, как начинается Бог Иову что? Отвечал. Благодарю. Пожалуйста... Да, правильно. Читайте дальше.
Алексеевна.
Алексеевна, читайте.
Второй, да?
Да.
Кто сей, обращающий провидение словами без смысла? Припоряжь мне чрезво твои, как ночь. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне.
Благодарю. Значит, вопрос к Алексеям. Сколько... Вот сколько вы здесь видите вот идей, что мы прочитали в 38 главе? Вот сколько идей вы видите?
Я буду задавать вопросы, ты отвечаешь.
Так, одна идея. Вторая, что Бог говорит, что это очень серьезный разговор. Припаяшь чресла. И еще какая одна мысль очень важна. Бог еще задает один вопрос интересный. Кто сей? Кто сей? Кто сей? О ком это идет речь?
О Беове.
Но, Николай Иванович, давай почитаем чуть-чуть вместе. И отвечал Иову. И задает вопрос, кто сей? Омрачающий провидение. Можно я чуть-чуть предложу вам одно интересное объяснение? А в конце, может быть, оспорите его. Но вначале попробуйте подумать. Когда... Или еще лучше. Еще один вариант хороший. Откройте первую главу. Собратья, вот это то отступление, которое сейчас мы сделаем, если возможно, выучите его до глубины души на всю оставшуюся жизнь. Так. Когда мы будем разбираем какой вопрос? Кто сей? Кто сей? Правильно? Поэтому смотрите, что происходит в первой главе. В первой главе, когда дьявол получает разрешение у Бога силам что-то делать. Вы дьявола там видите или нет?
Не видно его нигде.
Слышите, вот моя жена говорит, что его нигде не видно. Вы с этим согласны или нет? Не согласны. Сейчас мы уяснимся, собратья. Пожалуйста, читайте 15 текст. По очереди. Сергей Николаевич, 15 текст.
Вот и орали, и ослицы паслись подле них, как напали сырьяне, и взяли их, а утроков поразили его стрелы мечом.
Благодарю. Значит, за кем дьявол спрятался?
За
совеями. Так. Теперь... 16 текст, пожалуйста, Александр. Сложно читать. Федоровна, читай.
Еще он говорил, как приходит любовь и сказывает, огонь Божий упал с неба и опалил овец.
За кем дьявол здесь спрятался?
За
огнем Божиим. Дальше либо будем читать тексты, либо вы перечислите. За кем еще дьявол прячется?
А?
За халдеями. Еще за кем?
За ветром.
Да, за стихийными бедствиями. Ну, стихийное бедствие пришло, или ветер, или как хотите. За стихийными бедствиями дьявол прячется. И еще за кем прячется? За женой. И еще за кем прячется?
За
тремя друзьями. И еще за кем прячется в конце? За Елеуем. Собратья, вы понимаете, какая интересная мысль? Дьявол на небе открытый, а на земле дьявол всегда что делает? За кем-то прячется.
За масочкой.
Не понял?
За маской.
За маской. Вот маскарад дьявол очень любит. Теперь вопрос такой. Как бы вы думали теперь, Когда Бог начинает отвечать, а дьявол прячется от Бога и от людей, а борьба еще не окончена. Честно ли было со стороны Бога пальцем указать на дьявола?
Он намекает Иакову, что вот кто-то здесь есть, кто-то о ком-то спрашивал.
Да, значит, раз дьявол прячется, вот видите, за сколькими личностями и действиями, то и Бог Иову отвечает, не называя имя сатаны, а рассказывая о зверях и животных, которые что делают? Здорово похожи чем-то на кого?
На
дьявола.
В зоопарке.
Да, зверинец. Зоопарк. Вы этот момент усекли или нет? Бог никогда... Сейчас я мысль кукуху кончу и Викторовичу скажу. Собратья, вот посмотрите эту красивейшую мысль. Если мы в книге Иова даже не можем это увидеть, то как мы на практике можем увидеть, что дьявол работает лично против нас через кого-то? Книга Иова исключительно показывает, как дьявол прячется, а Бог не пытается прежде времени его открыть, потому что по Писанию, доколе не откроется человек греха и сын, что погибели. То есть дьявол должен открыть сам себя. Точно так, как он открыл сам себя для неба, поступая с Иовом, так теперь дьявол должен открыть сам себя людям. Но потом нам может быть поздновато увидеть, что это он. Собратья, до этого все ложится всем на сердце или нет?
Да.
Хорошо. Теперь я возвращаюсь к Николаю Ивановичу. И хотим разобрать вот этот... Да, пожалуйста. Ну, как... Громко только, чтобы я не повторял.
С Иовом он говорит о дьяволе, используя зверей. Так, когда мы читаем в Писании времени Даниила, Бог также использует зверей как государство, чтобы объяснить вот сатанинские происки последних веков.
Хорошо. Я рад, что брат этот вопрос поднял, и расскажу чуть-чуть дальше. За кем дьявол еще прятался, когда искушал Иисуса? Скажите?
За
ангелом света. За кем дьявол еще прятался, когда берем книгу пророка Даниила?
За Киром.
Не-не. Он прятался за зверями. Понимаете, как красиво. Лев вышел. И стал я на песке откровения. И с моря вышел. То есть, собратья, понимаете, какая красивейшая идея? И 38 глава, по 42, они рассказывают о том, как человек может увидеть дьявола, ну, если он этого хочет, конечно. Потому что я слышал, что некоторые говорят, что книга Иова учит, что дьявола нет. Вот, ну вот это просто, чтоб знали крайности, какие есть. Так, теперь мы же к Николаю Ивановичу возвращаемся. Кто сей помрачающий провидение? Поэтому смотрите, как я понимаю, Константин не обидится, смотрите, что получается. Когда Бог приходит и говорит с Иовом, он у Иова спрашивает. Иова, какой вопрос? Кто этот третий?
Левиафан.
Да. И он подозревает, что это Леофан. Поэтому он спрашивает Иов, кто сей помрачающий провидение? А рядышком стоит кто еще? Или убегающий вслед Елеуй? Поэтому, когда Бог указывает на Елеуя, то за Елеуем кто стоит? Дьявол стоит. Поэтому он спрашивает, ты хочешь знать, кто этот помрачающий провидение? Он-то к Иову обращается, но подразумевает кого? Елеуя, потому что Елеуй только кончил говорить, и Елеуй не остается, а убегает отсюда. Так, читаем теперь дальше. Там... Да, пожалуйста.
Вот дальше продолжение. Ничего не разумею.
Так.
Дьявол-то все разумеет.
Но человек не все разумеет.
Ну, я понимаю.
Мы все не похожи на дьявола. Ну, нельзя все верить в дьявола.
Собратья, выслушайте. Не делайте пока... Я вас прошу, выслушайте. Сделаем заключение. Надо чуть-чуть задерживаться.
Видите, когда Бог говорит, что дьявол омрачает провидение, ничего не разумея. Это имеется в виду то, что дьяволу уже не в состоянии постигнуть вот божественную мудрость, которая движется любовью. Ну, есть, не знаю, помните вы этот момент или нет, когда дьявол увидел, что Иисус родился как младенец. Вот только он родился. Кто-то помнит описание в духе пророчества, что дьявол чувствует?
Досаду.
Не только досаду, а страшное изумление. Как он мог опуститься, а я об этом даже что? Не мог допустить.
Так а кто не разумел? Это Иова не разумел.
Нет. Это я имею, сестра спрашивает, кто сей, омрачающий провидение. И мы говорим о Елиафазе, а она спрашивает, а мудрость, то у Елиафаза бесовская, поэтому бес-то должен же все понимать.
Нет, какой,
что?
Какой текст мы разбираем?
Мы разбираем...
А это ее не разумею.
Это
его, это не 30. Ну, 38, ну, два раза, один и тот же текст. Там понятно, что два раза. Ну, там Бог говорит без смысла, это понятно, мы с этим согласны. А тут и он говорит, и его говорит. Он подумал, что это о нем разговор. Я не разумел, теперь я разумею.
Братья!
Я тоже так понимаю.
Вы говорите, господа, подали такой вопрос, что...
Я так понимаю, но то все равно как бы продолжение. Но
продолжение понятно.
Если это считают, что это Елеуй, помрачающий, а дальше продолжение, ничего не разумеет, то есть сатана на них стоит.
А дальше я буду спрашивать, дальше я буду отвечать.
Хорошо, собратья, я понимаю, но послушайте, я пробую выстроить вот сейчас так, чтобы мысль была понятна. Вот что я сейчас хочу сделать. Дьявол прячется за многими. Теперь Богу надо как-то объяснить, чтобы Иов понял, и дьявола не обидеть. Еще привожу пример. Вы помните, что был Петр и был Иуда? И Иуда был одержимый не раз. А Бог никогда его не назвал дьяволом. А Петр был любимый ученик, и он его несколько раз обижал. Один раз даже сказал, что ты дьявол. Ну, не ты дьявол, отойди от меня, сатана. Да, так вопрос, почему Бог, ну, будем говорить, дьявола не назвал дьяволом, а друга Петра назвал?
Для покаяния. Чтобы понял. А Иуда бы не понял.
Он это не сделал для того, чтобы не дать дьяволу причину, что Бог его как-то что?
Оскорбил,
ущемил в правах, поступил с ним нечестно. Поэтому, когда дьявол прячется, и Бог не хочет его что? Выдавать. Вот будем играть так до тех пор, пока что ты сам себя не раскроешь. Собратья, если вам эта мысль не будет понятна, вы не сможете осмыслить потом, что происходит дальше, хотя оно видно невооруженным глазом. Ладно. Мы остановились с Николаем Ивановичем на мысли, кто сень. Поэтому вернемся к ней. Что Бог теперь говорит Елеую и называет, что вот это тот, кто что помрачает провидение. И начинает теперь отвечать на этот вопрос. Кто же этот, кто что делает, помрачает провидение? Каким образом он отвечает? На ком мы остановились? Яковлевна, читай. Читаем с четвертого текста. Да.
Вот бывает аргумент за Елеуя, говорят, что раз Бог ему ничего не сказал, значит, нечего ему сказать, потому что ничего плохого не сказал. Говорят тем, кто плохое сказал. Но вот интересно, в царствах была такая история, когда идут цари и к пророку зашли. И пророк говорит более лучше, если бы не какой-то там, забыл имя царя, он, я бы на тебя не взглянул. То есть, если бы один человек отсутствовал, я бы с тобой даже не разговаривать и через окно на тебя не посмотрел. То есть, насколько это плохой человек, царь, кажется, израильцы. Поэтому, когда Бог и не смотрит на Илью, это говорит, что нет даже причины, чтобы я на тебя посмотрел, насколько ты гадок.
Хорошо, если к Елеую еще, то вернемся еще с одной мыслью. Елеуй, он человек, который, вы заметили, очень гордый, очень самолюбивый, и он относится к тем, как в конце 41 главы будет сказано, он царь, дальше скажете? Понятно, почему Елеуя дьявол выбрал? Потому что он молод, горел энтузиазмом, он хотел утвердить себя как личность, и дьявол на этом сыграл.
Он берет людей, похожих на себя.
Да. Ладно, собратья, или мы сегодня затянем службу? Но это я знаю, кто говорит, а кто молчит. Ладно, собратья. Сейчас Яковлевна, читаем с четвертого текста.
38?
Да, 38 глава. По 7 текст.
Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней ветвь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости.
Благодарю. О чем Яковлевна этот отрезок?
Господь спрашивает, знает ли его, когда...
Хорошо, о чем идет речь? Вроде бы, сестра,
о сотворении.
Собратья, да, я думаю, вы согласны, да, что это отрывок о сотворении. И когда Бог кончил творить, что происходит? Все радуются. Все радуются. Федоровна, вроде с вами будет легче. Читаем, не знаю, готовы вы или нет, но... Проведу эксперимент. Пожалуйста, читайте с 8 текста. Сейчас, вы заметили, что в 7 тексте радость, да? Радость. Теперь, пожалуйста, читайте с 8 текста. До 11 включительно.
Когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим.
Хорошо, Оксанка, прежде чем я хочу тебя спросить, о чем это отрывок? Сложно. Федоровна, о чем отрывок?
Это ответ на 7 глава 12 стих. Я спрашиваю, разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной страшно?
Нет, я понимаю эту идею. Собратья, вот была радость.
Это делали грехопадение.
Слушайте, вот была радость. Теперь читаю я. Раз вам не бросается это в глаза. Или в Алексеевне ее сидели?
Надменная волна.
О, благодарю, что вы увидели. Но там же кроме надменных волн еще что есть? Есть запоры. Есть ворота. Когда есть... Ну, замки. Когда есть замки?
Когда
воры есть. Теперь, смотрите, сразу же, после творения, Бог не называет о восстании на небе, но о чем рассказывает? Он рассказывает историю грехопадения, олицетворяя грехопадение морем. И Бог как бы рассказывает, вначале я все сотворил, но теперь появился что? Грех появился. Скажите, можно мне так толковать или нельзя? Что? Хорошо. Собратья, я же не сторонник, как угодно. Поэтому давайте некоторые тексты почитаем о море. Или, может, если вы помните... Чтобы нам было понятно. Исаии 57:20. Исаии 57:20. Кто откроет, пожалуйста, читайте.
А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь.
Заметили? Там надменные волны, а здесь что? Волны выбрасывают ил и грязь. Те, кто помнит старые песни, может, помните, страшно бушует житейское море. Те, кто помнят Евангелие, вы помните, что иногда... Однажды море даже хотело Иисуса потопить. И если... Вот теперь ваш текст. 7:12.
Зверь из моря выходит.
Ну, что вы говорили? 7:12, Иова.
Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной страшно?
Слышите? А Иов понимал, что море символ чего?
Плохого.
Символ восстания. Иов это понимал, поэтому мне не надо толковать самому. И то, что Бог Иову говорит, Иов все понимает. Еще собрать интересное. Видите, у нас просто не хватит времени еще. Но чтобы так было потрясающе и впечатляюще. Кто, может быть, найдет... Или давайте еще отрывочек один прочитаем. Значит, вы видите, море – символ восстания против Бога. Есть. Теперь давайте читать с 11... Нет, с 12 текста. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, с 12 текста.
Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру и указывал на призоре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивую, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала как разноцветная одежда, и чтобы путался в нечестивый свет, и дерзкая рука сокрушилась.
Слышите? Не только идет речь о море уже. Но уже идет речь о ком еще? О нечестивых, которых тоже что надо сделать? Свергнуть с лица земли или наказать? Теперь, собратья, вы понимаете, кто сей? Понятно? Кто сей? А вот тот, кто как море. Вот это тот, который как зеница, но имеет греховные вот дела и рождает грешников.
Там же еще есть более прямой вопрос Иова по этому поводу. Когда он говорит, что закрываешь глаза, если не ты, то кто же?
Да, 9:24.
Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее, он Господь закрывает. Если не Господь, то кто же?
Да. И вот теперь Бог отвечает, кто же этот, вот этот сей, который что? Помрачает провидение. Поэтому теперь вы заметили, что получается? Море – символ начала греха, потом дальше восстание так, что уже их надо как? С земли всех стряхнуть. О судах Божиих идет. Теперь в какой главе, собратья, чтобы я не искал в листочках, где сказано, входил ли ты в хранилище...
Да.
Сейчас.
22 стих. Это 22 стих. Хранилище снега.
Да.
Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищница града?
Дальше, Ивановна.
Которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны.
Как вы? О чем? Слушайтесь теперь. Море восстало, нечестивые есть. И что теперь еще Бог говорит? Что сейчас он не может всех избавить. Сейчас он ничего не говорит. Он просто говорит, все это пока что в будущем. Скажите, это же Христос говорит. А где он еще об этом говорит? Скажите громко.
В Откровении.
Не скажите, в каком разделе? И град величиною в талант.
Язвы.
Поэтому, собратья, Бог не зверинец рассказывает. Бог рассказывает великую борьбу от начала творения до ее Армагеддона. И Иов это четко понимает. Но просто дьявол закрыл нам глаза, чтобы мы этого не видели. Давайте еще один интереснейший текст. И я думаю, вы тоже не сможете ничего оспаривать. Там про сокола. Про сокола, про ястреба. Ой. Сейчас. Собратья. Иова 39:27. Ивановна, если можно, читайте вы.
Я?
Да.
По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубцах и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он.
Слышите? Где труп, там и он. Скажите, что вы слышите? Где труп, там и он. Не откровение пока я хотел бы. Никто не слышит, нет? Ну тогда откройте Матфея 24 главу с 26 по 28 текст, Яковлевна.
Какого?
Матфея 24 глава. С 26 по 28.
Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы.
Что вы слышите? То, что Христос сказал ученикам о последних днях, об Иерусалиме, об разрушении Иерусалима, а потом о втором пришествии, тоже он сказал Иову в начале истории Великой Борьбы. Так о чем ответ Бога? О зверинце или о Великой Борьбе?
А можно?
Конечно, все, все можно, собрать.
Такая мысль, что вот оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Ну, вначале, когда про Сатану сказано, то сказано, что он обошел всю землю, и он все хорошо просмотрел.
Да.
И он добычу себе высматривает. Вот тоже в этом как-то немножко есть.
Хорошая мысль. Большое вам спасибо. Читаем еще один интересный отрывочек. Так, 39 глава. Сергей Николаевич, 39 глава читаем. Нет, с 31.
И продолжал Господь и сказал ему, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. Я отвечал Иову Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагают на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду.
Минуточку. Вы заметили теперь, что когда после труп, где труп, там соберутся орлы, Бог теперь спрашивает, еще вопросы есть? И он что говорит? Вопросов нет. Вы заметили? У меня вопросов нет. Я все понял. Но теперь посмотрите, что учудил Бог. Идем в 41 главу. В 40-ю главу. Да.
Я отвечал Господь его из бури и сказал. Припаяшь как муж чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне.
И дальше.
Ты хочешь неспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?
Помните, мы говорили в начале, что у Ева были три вопроса. Теперь, когда Бог объяснил о великой борьбе, теперь он говорит, слушай, Ева, у тебя еще был вопрос. Ты хотел со мной судиться. Ты хотел со мной судиться. Поэтому я все помню. Хотя тебе все понятно, но я помню, что я тебе должен ответить еще о чем? О наших отношениях. И, собратья, посмотрите красоту, красоту вопроса Бога. Сергей Николаевич, читайте еще раз.
Ты хочешь не спровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя.
Благодарю. Вот давайте, давайте постараемся понять. Бог и Иов остались, и Бог теперь спрашивает. Ты хотел справедливости. Но у нас-то отношения с кем? Только с тобой и со мной. Вот тут третьего сейчас нет. Так скажи, это ты чистый, ты ни в чем не согрешил, а я виноватый? И вдруг, когда Бог задал этот вопрос, я думаю, Виола аж потекл, пот потек. По его пот потек, потому что он не ожидал, что его подход на суд с Богом будет таким. И вот, пожалуйста.
Когда двое.
Да.
Ио так вот думает, когда страдает. Интересно, как Бог будет выкручиваться из этой ситуации? Я же прав.
Да.
Бог ему говорит, по определению я прав.
Да.
Это аксиома, Бог ругает не бывает. И ты прав. Что нам делать?
Да. То есть вы понимаете, не о зверюшках идет речь. Зверюшки это дополнение. А идет речь о серьезных. Богословских, ну я бы сказал, судьбоносных решениях, отношения Ио и Бога. И Бог теперь говорит, ну скажи, ты понял теперь этот вопрос? И Ио все понятно. И теперь, когда ему уже все понятно за суд, слушайте, ему все понятно за суд, все понятно теперь и за великую борьбу. Смотрите, что делает Бог. В 41 главе. Конечно, может быть, надо было бы в 27 главе еще прочитать интересную мысль здесь. 27 текст, Сергей Николаевич, я думаю, может, вы посмакуете.
Какой
40 глава.
Клади на него руку твою, и у меня борьбы.
Слышите? Иов говорит, Господи, я тут ничего не понимаю. А Бог ему все рассказал, а потом что говорит? Клади руку на него. И что? И помни о борьбе. Собратья, его уже все понятно. И теперь удивительная 41 глава. У меня нет времени ее читать, потому что, но это удивительная 41 глава. Иов теперь еще должен выслушать Бога, который должен рассказать ему о каких двух зверюшках. А, не скажете так по памяти или бегло, Анатольевна?
Самых больших на земле и в море.
Да. Значит, он берет там... Сейчас скажу. Ой. Бегемота берет. И берет еще кого? Левиафан. Собратья, помните? И про Левиафана он... то Иов догадывался чуть-чуть краем уха. Помните? Он говорит, Левиафан. А здесь Левиафану посвящается что? Целая глава. Зачем Бог это делает? Кто-то ответит?
У Иова не было сомнения.
В чем?
В этом третьем.
О! Значит, благодарю. Но, может быть, я бы чуть-чуть добавил. Левиафан, как никто другой, очень изумительно подходил для описания дьявола. И он, не называя сатану по имени, рассказывает про Левиафана, о котором Иов чуть-чуть что? Только догадывался. И Бог ему рассказывает целую главу. И я думаю, если тогда Иов потел, то тут он говорит, слушай, один шаг был, и я был бы прав. Но веры не хватило. А он говорит, как же я был близок к тому, А Бог ему целую главу рассказывал и задавал вопросы, собратья. Бог задает вопросы Иову не для того, чтобы задавить его вопросами и показать свое величие. Абсолютно нет. Он ему задает вопросы, видит, что Иов не знает, как ответить. Он ему еще один дополнительный вопрос. Он видит, что он созревает к чему-то. Он ему еще один дополнительный вопрос. Поэтому вопросы Богом ставятся не для того, чтобы задавить Иова вопросами, а для того, чтобы посредством вопросов Иов смог сам для себя найти ответ. Сейчас, мне нельзя прерваться. Чтобы вы это видели, Бог спрашивает, вот только грех вошел в мир. Бог спрашивает у Адама, где ты, зачем этот вопрос?
Чтобы он сам...
Да, чтобы он сам созрел. Каину спрашивает, что огорчился? Ну и все. Все вопросы, которые Бог задает людям, не для того, чтобы показать свое величие, а для чего? Для того, чтобы человек что? Созрел. Николай Иванович, я возвращаюсь к тебе, еще одна мысль. Что? Мне, понимаешь, зачем эта дискуссия надо? Потому что, слушайте, в чем проблема? Потому что некоторые думают, что Близненко упал в ересь, и тут пробует сейчас что-то, понимаешь, такое сказать, чего еще, ну, как-то, ну, не влаживается в наше понимание. Теперь, собратья, смотрите, как здорово все отвечает. 38 глава. Бог задает какой вопрос? Кто сей? А теперь читайте 41 главу, 41 главу, последний текст. Двадцать шестой текст.
На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости.
Слышите, вначале Бог спрашивает, кто сей помрачающий, что провидение. А в конце, когда весь разговор оканчивается, и последняя его речь о Левиафане, он делает заключение на вопрос, кто сей, он делает заключение. И что говорит? Вот этот Левиафан, о котором ты только подозревал, он что?
Царь
над всеми сынами гордости, в том числе и над Елеуем. Собратья, как вам такое понимание? Можно я отвечу своей жене? Мы не договаривались. Я говорю, ну вся трагедия, это первая книга в Библии. И первая книга написана с той целью, чтобы людей научить видеть дьявола за его, ну, спрятанным местом.
За ширмой.
За ширмой. За маскарадом. И если мы не хотим увидеть этой борьбы в книге Иова, то я боюсь самого страшного, что мы этого не увидим потом и в нашей личной жизни. Книга Иова не детский рассказ о зверюшках. Еще есть одна мысль. Потому что... Да, пожалуйста. Или ты просто... Да, пожалуйста.
Здесь еще Бог говорит Иову. Я вообще тебя спас. Потому что Ты понял, с кем ты меня убил? Еще немножко, он бы тебя уничтожил. Это вот как в последнее время, если Бог не сократит в последнее время, это вот, то ну, никто бы не стоял. Ну, и он вмешался, и ну, я убежал, и его был спасен. Потому что он бы его уничтожил.
Да, это хорошая мысль. И если вам надо когда-нибудь бедственное время, то мы говорим, бедственное время кого? Иакова. Братья, бедственное время надо смотреть на Иова. Ну, это когда-то другая мысль. Теперь, собратья, посмотрите еще, что интересно. Уже 7 часов я контролирую время, но это крайне надо. Крайне надо. Посмотрите на речи Бога. Обычно Бог говорит очень мало. Вы замечали? Мало говорит. Самая большая речь это у Авраама с Богом за Содом и Гоморрой. Это самая длинная речь. Больше длиннее речи вы не найдете. А здесь Бог проговорил с Евой сколько? Ну, если удастся, когда-нибудь посчитаете стихи, Бог изумительно с Евой проговорил столько. Причем, смотрите, такие огромные речи. Но Бог ни разу у Ева не упомянул о его болезни. Вам не кажется это удивительным? Ни разу не спросил, как твое самочувствие. Теперь еще хуже. Смотрите, что Бог еще делает с Евой. Мало того, что он с ним проговорил, не спрашивает о его здоровье, о праведности, ни о чем. Он говорит, слушай, тут еще есть дело. Слушайте, да, тут надо вот кое за кого молиться надо, тут праведники есть, за которых надо молиться, надо жертвы приносить. И не спрашивают, а можешь ты это делать или нет. Собратья, вы пробовали это прочувствовать или нет? Вы воняете, на вас кожи нет. Бог, который проговорил с вами 4 главы, не спрашивают вас о здоровье и не думают вас исцелять. Как вам все это нравится? Как вам нравится вот такой подход еще Бога?
Ну я же оправдался, это же было самое главное для меня.
Да, и когда он молится, да, пожалуйста.
Потому что...
Что?
Может, его Бог уже исцелил?
Нет. Ивановна, поверьте, мы откроем 42 главу, и когда он помолился за друзей, Бог и исцелил, и возвратил. Да, пожалуйста.
Бог не спрашивает по здоровью, потому что то, что происходило в голове, важнее, чем то, что происходило на голове.
Стоп, моя жена улыбнется. Собратья, книга Ева написана для того, чтобы в голове у нас был порядок. Понимаете? Вот правильное мышление. Как здорово.
Можно,
конечно.
Просто не зря Ева правильный. Потому что так мыслить может только правильный. Что он больше думал не о своем здоровье, а об отношениях с Богом.
Поддержу вас. Смотрите, как красиво в Новом Завете. И дать образ мыслей и нечестивых, дать образ мыслей кого? Праведников. Собратья, книга Иова дана для того, чтобы мы начали мыслить правильно. Когда даже близкие друзья что-то говорят, я не хочу, чтобы вы подозревали теперь всех, но я хочу, чтобы вы чувствовали, что это крайне важно. Кто бы ни говорил, что очень важно уметь чувствовать, и так вот, чтобы Дух Святой вам говорил, бреше, бреше, бреше. Понимаете? И иногда надо закрыть глаза и слушать, и говорить, верю, верю, до тех пор, пока созреешь. Вот это, собратья, книга Иова, понимаете? У нас в книге Иова еще есть много хороших речей там, и хороших мыслей, о которых мы должны с вами будем... еще раза три встретиться в этом году. Поэтому, если хотите, попробуйте, может быть, заново пересмотреть книгу Иова во свете вот сегодняшней речи Бога. Вот такой взгляд, может быть, вы никогда такого не слышали, и думаете, что это Близненко понесло в ересь. Можете поразмыслить за следующую пятницу, если я что-то неправильно говорю, я готов выслушать взаимную критику. Да. В объеме? Конечно. Не понял? Не думаю, что ирония. Собратья, я не верю, что Бог грузил текстами и высказывал иронию. Прочитайте весь отрывочек, и я попробую вам прокомментировать его. Читайте громко.
Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? А возрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь...
Давайте остановимся. Вот сейчас давайте остановимся. Смотрите, Иов прожил сколько лет уже? 70 лет. Ну, может, для вас это странным, но он прожил уже 70 лет. Потому что после он жил еще 140 лет. Ему в два раза больше дали жить. Поэтому он прожил 70 лет. И он уже научился отличать, где свет, а где что? Тьма. И он говорит, у тебя практика уже. В этом что? Огромная. И это вы можете видеть, потому что он мог различить, где друзья, а где бесы. И вот это, где тьма и свет, имеется в виду не только, что день и ночь, а имеется в виду, где истина и заблуждение. Еще есть такие толкования, что Бог посмехивается над Иовом, что это ирония. Я в это не верю, братья. Потому что, как я не верю в то, что Бог, как некоторые объясняют и говорят так, Бог дал 72 или 91 вопрос для того, чтобы Иова завалить. Я так не понимаю. Бог пришел Иову, чтобы что сделать? Ответить. Дважды написано. О чем, как вы думаете, нам сегодня стоит молиться?
Не будь мудрецом в глазах своих. Бойся Бога и удаляйся от зла. Храни здравомыслие и живи.
Хорошо, есть первое предложение. Может, еще есть какие дополнения? Собратья, я книгу Иова для себя, уже после речи Бога, смотрите, как воспринимаю. После того, когда мы окончим книгу Иова исследовать, я еще долгое время к этой книге буду обращаться. Знаете зачем? Вот какая потребность у меня есть, чтобы выучить все вот эти интересные уловки дьявола. Зачем они нужны? Мы ж только прочитали, где труп, там соберутся орлы. Но времени просто не хватает. Матфея, 24 глава, трижды Христос говорит, берегитесь, дальше скажите, чтобы кто не прельстил вас. Мне книга Иова крайне важна, чтобы понимать, как дьявол прячется за самым святым. И еще, что было впечатляюще, дьяволу Бог позволит спрятаться за самим собой. Мысль понятна? То есть перед вторым пришествием Бог позволит дьяволу имитировать его второе пришествие. И если собрать, я не приобрету вот этого, ну вот, навыка, как Иов приобрел. Если вот этих знаний у меня регулярно не будет в моем сознании, ну тогда я думаю, что мне, может быть, как-то будет трудновато. Поэтому не хочу упустить этот шанс по подготовке ко второму пришествию. Хорошо, желающие могут молиться. Господь, благодарим Тебя, что мы уже приближаемся к финишу по исследованию книги Иова. Сегодня, может быть, возникают еще многие вопросы по книге Иова с текстами, с подходами, с главной идеей книги, в понимании Твоих речей. Мы хотим в смирении сердца вот остаться в таком духе, когда Ты мог бы нас учить, открывать, и мы могли бы пробовать сделать углубление в Твою речь, в великую борьбу и в то положение, которое мы должны занимать, когда Ты Иову говоришь: «Положи руку на него и помни о борьбе». У нас еще есть одна просьба, Господи, чтобы Дух Святой говорил, и мы могли слышать, чтобы от Него было вдохновение и побуждение ко всякой речи и слышанию. Мы еще просим об одном. Благослови тех людей, которые живут в этом мире и вообще не имеют никакого представления о величайшей борьбе. Дорогой Господь, благослови все христианство, потому что там тоже эта тема очень далека от практического употребления в практической жизни. Благослови также и церковь нашу, и благослови, чтобы прохождение в течение 3 месяцев этой книги хоть что-то оставило в нашей памяти. Все просим во имя Иисуса Христа и за все сердечно благодарим Тебя. Аминь.
Аминь.